В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Мэр Кутаиси Дмитрий Кополиани ушел в отставку, продержавшись на посту всего несколько месяцев. Администрацию президента и Министерство внутренних дел Грузии правозащитники обвинили в закрытости. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Сирия передает свое химическое оружие под международный контроль. Мосгорсуд отказал Алексею Навальному в приостановке вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина. Власти Египта продлили чрезвычайное положение еще на 2 месяца. Сирия передает свое химическое оружие под международный контроль. В интервью телеканалу «Россия-24» президент Сирии Башар Асад заявил, что такое решение связано с готовностью принять соответствующее предложение России, а не принято под влиянием угроз США применить силу против Дамаска. Телеканал приводит слова Асада о том, что сирийские власти направят в ООН документы для подготовки соглашения по химическому оружию. Ранее в четверг повстанческая сирийская свободная армия отвергла инициативу России. Вооруженная оппозиция считает необходимым принять более жесткие меры против режима Асада. В четверг же министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что доклад инспекторов ООН, расследовавших предполагаемое применение химического оружия под Дамаском 21 августа, будет, скорее всего, обнародован в понедельник. США и их союзники обвиняют режим Асада в применении отравляющего газа против мирных жителей. Дамаск и Россия поддерживают сирийское правительство, отвергают эти обвинения. Сирийская авиация нанесла удары по одному из главных госпиталей на севере страны, действующего на территории, находящейся под контролем повстанцев. Как сообщили сегодня сирийские активисты, во время вчерашней бомбардировки города Аль-Баба в 30 километрах от Алеппо погибли 11 мирных жителей, в том числе 2 врача. Государственное агентство САНА сообщило, что правительственные войска убили 14 террористов. Так власти называют повстанцев, ведущих борьбу с режимом Башара Асада.
Эхо Кавказа. Новости.
Мосгорсуд отказал оппозиционеру Алексею Навальному в ходатайстве о приостановке вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина на время рассмотрения иска об отмене итогов выборов. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на представителя суда. Ранее сообщалось, что сторонники Навального подали общую жалобу в Мосгорсуд и повезли 951 иск по 36 районам судам на нарушения, которые, по их мнению, имели место во время выборов московского градоначальника. Избранный мэр Москвы Сергей Собянин в четверг официально вступил в должность градоначальника. Церемония инаугурации прошла в зале славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Удостоверение мэра Собянину вручил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, после чего победитель выборов, состоявшегося 8 сентября, зачитал присягу. Организованный одновременно на Поклонной горе концерт под названием «Наш город, наш выбор» собрал десятки тысяч человек, заявили в МВД. В блогах ранее появились сообщение о том, что на митинг-концерт в приказном порядке собирают людей. Согласно официальным данным, Собянин набрал на выборах мэра 51,37% голосов избирателей. Второе место занял оппозиционер Алексей Навальный, получивший 20,24%. Навальный считает, что итоги голосования сфальсифицированы. На открывшемся во Франкфурте на Майне международном автосалоне ожидается около 160 мировых премьер. В открытии автосалона приняла участие канцлер Германии Ангела Меркель, рассказывает Юрий Векслер.
Международный франкфуртский автосалон, по-немецки «Internationale Automobil Ausstellung», проходит раз в два года в середине-конце сентября во Франкфурте на Майне, Германия. Начиная с 1992 года автосалон поделен на две части. По четным годам проходит выставка грузовых автомобилей в Ганновере, по нечетным – выставка легковых автомобилей и мотоциклов во Франкфурте. Организацию этого самого большого в мире салона легковых автомобилей осуществляет немецкий союз автомобильной промышленности. Выставившая на открытии нынешнего 65-го франкфуртского автосалона канцлер Германии Ангела Меркель ратовала за создание и использование электромобилей. Цитата. «Мы хотим до 2020 года довести число электромобилей на наших улицах до миллиона», заявила Меркель и добавила. «Мы все убеждены, что электромобили будут играть в нашей жизни все возрастающую роль. При этом правительство выступает за разумный баланс между амбициозными и честолюбивыми целями такого рода с одной стороны и свободой предпринимательства с другой». Конец цитаты. Тем самым Меркель дала понять, что она и ее правительство не требуют, чтобы все производители автомобилей выпускали только миниатюрные экономные модели. И еще одна цитата из выступления канцлера Германии. «Развитие и инновации должны быть особенностями автомобилей всех классов». Конец цитаты. Явным лидером в деле создания интересных моделей электромобилей показывает себя на нынешнем салоне концерн BMW. Но главное, чем поражает салон, это, как всегда, разнообразие. Первые два дня автосалон во Франкфурте будет работать только для профессионалов. С 14 по 22 сентября он будет открыт для всех желающих.
Рассказывал Юрий Векслер. Власти Египта продлили чрезвычайное положение еще на два месяца. В заявлении египетского руководства говорится, что этот режим продолжает действовать на всей территории страны. Египет сотрясают политические конфликты с момента отстранения военными от власти президента Мухаммеда Мурси 3 июля. Неделю назад в Каире было совершено покушение на министра внутренних дел. По данным служб безопасности, нападение совершил член экстремистской группировки, укрывающейся на Синайском полуострове. С прошлой субботы там проводится армейская операция против боевиков.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Мэр Кутаиси Дмитрий Кополиани подал в отставку. Он стал самым скандальным главой в истории второго по величине города Грузии. За несколько месяцев, находясь в должности городского главы, Кополиани успел рассориться со всеми местными чиновниками и политиками, рассказывает Олеся Вартанян.
Дмитрия Кополиани можно по праву назвать самым известным мэром Грузии. За три месяца в должности главы Кутаиси его заявления не раз становились предметом шуток по всей стране. Тех, кто был знаком с его бэкграундом, эта отставка не удивила. Дело в том, что 43-летний кутаисец Кополиани почти полжизни провел в Соединенных Штатах. Там он учился, там сделал успешную карьеру и обзавелся семьей. Но, как он сам рассказал журналистам, всегда мечтал вернуться на родину. Такая возможность появилась после смены власти в Грузии. Кутаиси, впрочем, как и большинство грузинских городов, остался без мэра. Кополиани в компании других 10 кандидатов подал заявку на вакантное место. Но у Кополиани было одно несомненное преимущество перед конкурентами. Он не принадлежал ни к одному из политических лагерей. Именно поэтому местные чиновники, занятые очередным переделом власти, сочли его компромиссной фигурой. Уже возглавив город, Кополиани на одних производил впечатление чудака не от мира сего, который при всех своих достоинствах явно взялся не за свое дело. Другим он казался человеком абсолютно прозападного типа, попавшего в атмосферу постсоветских интриг, коррупции, непонятных ему родственных и клановых связей.
«Господин Дмитрий совершил поступок, который пойдет на пользу всем и в первую очередь ему самому»,
сказал сегодня после отставки Кополиани глава фракции «Грузинская мечта» в Кутаисском городском собрании Мамука Гуделадзе.
«Ведь пост мэра Кутаиси далеко не то место, где такой образованный и порядочный человек сумел бы самореализовать. Вы же видели, как каждый пытался протолкнуть собственную точку зрения, а это часто загоняло его в угол. Он оказывался в непонятной ситуации со своими подходами».
Кополиани хотел покинуть свой пост уже давно. Не прошло и месяца со дня его назначения, как он созвал пресс-конференцию, чтобы объявить о своем уходе. Он заявил, что чувствует себя чужим среди своих и не в состоянии работать с людьми, которые руководствуются лишь мелкими политическими интересами.
Кутаиси будет обречен до тех самых пор, пока им будут править такие, как националы, перебежчики и спасители нации. Господа, с вами никогда не обращались по-человечески. Вы понимаете только силовые методы, что и получите. Всего вам хорошего.
Попрощался в конце июня с Кутаиси Купалиани. Говорил он хоть и на грузинском, но с сильным американским акцентом. Тогда его уговорили остаться. На свою беду, скажут позже его подчиненные. Все лето Купалиани зачищал аппарат мэрии. Его даже назвали рекордсменом по увольнениям из госучреждения. За 3 месяца Купалиани выгнал более чем 85 человек, чтобы, как он объяснял, избавиться от балласта и улучшить менеджмент города. Некоторые из уволенных оказались родственниками влиятельных Кутаиси людей. Городское собрание, избравшее Купалиани мэром города, уже готовилось было объявить ему импичмент. Как на радость многим, в конце августа он объявил, что уходит в отпуск. Спустя 20 дней Купалиани подал в отставку.
Город сейчас нуждается в правильном управлении. Мы стали замечать, что с его приходом сделать этого не удавалось. Так что для нас он был категорически неприемлем.
Рассуждает сторонник национала в городском собрании Кахабер Немсицверидзе. Уход Купалиани сами кутаицы встретили без особого энтузиазма. Все понимают, что следующие несколько недель им придется наблюдать за очередной схваткой местных представителей двух главных политических лагерей страны за пост городского главы.
Я посчитал, он, оказывается, был аж 10-м мэром за последние 10 лет. Все потому, что сначала они назначают человека, а потом, когда он кого-то перестает устраивать, выбрасывают.
Возмущался житель Кутаиси.
Вот если бы мы сами выбирали мэра, то таких бы проблем не было. Тогда этот человек чувствовал бы большую ответственность за свое дело.
Считает другой горожанин. Но в ближайшем будущем никто из руководителей страны не собирается предоставлять такого права жителям грузинских городов, исключая Тбилиси, где глава города избирается напрямую. Заявленная грузинским правительством реформа местного самоуправления этого не предусматривает. Завтра городскому собранию Кутаиси предстоит избрать исполняющего обязанности. Окончательное решение о том, кто возглавит город, решили отложить до конца осени, пока не прояснится, кто станет следующим президентом страны. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на связи из Тбилиси депутат парламента Вахтанг Хмаладзе, председатель юридического комитета. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батон Вахтанг, вот жители Кутаиси спрашивают, когда же, наконец, они смогут сами избирать своего мэра, чтобы он не был заложником межпартийной борьбы, как это происходит сегодня. В ходе парламентской предвыборной гонки члены грузинской мечты вообще-то говорили о реформе системы местного самоуправления, и в частности речь шла о выборности. Какова судьба вообще этой реформы?
Я могу сказать и с полной ответственностью, что мы не только говорили об этом, но мы подготовили реформу системы местного самоуправления. Правительством одобрено, и мы ожидаем, что буквально там, в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о системе местного самоуправления, и, конечно, при этом будут представлены проекты о системе выборов органов местного самоуправления. Концепция, которая была одобрена правительством, предусматривается создание двухуровневой системы местного самоуправления, где на нижнем уровне прямыми выборами будут выбираться как представительные органы местного самоуправления, так и главы исполнительных органов, то есть меры и управляющие городами и муниципалитетами. Так что мы не уходим от своей предвыборной программы и надеемся, что в будущем году, в мае или в июне месяце, на выборах местного самоуправления вот такие нормы уже будут введены. Может быть, из-за организационных трудностей такие выборы будут не по всей Грузии, а в какой-то значительной части, поскольку подготовка изменения системы самоуправления требует не только большого времени, но так и довольно значительных ресурсов, как человеческих, так и материальных.
Батон Вахтанг, скажите, пожалуйста, а на региональном уровне планируются какие-то изменения?
Вот реформа, система... Реформа системы местного самоуправления, как я говорил, предусматривает создание двухуровневой на двух уровнях самоуправления. Первое – это на муниципальном уровне, где будут городские муниципалитеты и муниципалитеты, где будут объединены сельские поселения. Их количество будет несколько раз большим, чем сегодня при одноуровневой системе, а на втором уровне, на более высоком уровне, реформа предусматривает создание региональных представительных органов и, соответственно, исполнительных органов.
А они тоже будут выборные? То есть, допустим, в Сан-Мигрелос-Ванити там появится выборный губернатор?
Нет, мы уже не говорим там, а эта система не предусматривает вот такого института. Там будут выборные представительные органы, а исполнительные органы там уже будут выбираться представительными органами. Поскольку полномочия на втором уровне, на верхнем уровне, полномочия органов местного самоуправления будет довольно ограничены, они будут заниматься решением лишь таких вопросов, которые невозможно решить на более низком уровне. Поэтому там такой необходимости уже мы не видим. А на первом уровне, близко к населению, там все выборы будут, все должностные лица и представительные органы будут избираться прямыми выборами.
Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси депутат парламента Вахтанг Хмаладзе, председатель юридического комитета.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Строгое соблюдение закона и обеспечение беспрепятственной работы СМИ – первейшие условия проведения президентских выборов, которые состоятся 27 октября. Грузинские политики и эксперты выражают уверенность, что назначение руководителем Центризбиркома правозащитницы Тамары Жвания – это залог прозрачной демократической избирательной кампании, рассказывает Серго Брегвадзе.
Большинство грузинских экспертов не сомневаются, что Тамар Жвания удастся добиться строгого соблюдения правовых норм при проведении выборов. Основанием для подобных утверждений служит тот факт, что ее кандидатуру поддержали все политические силы. Президент Грузии выдвинул Жвания на должность председателя ЦИК по рекомендации 11 неправительственных организаций. Кроме нее, он представил еще двоих кандидатов на этот пост. Все без исключения члены Центральной избирательной комиссии высказались за Тамар Жвания. Именно политическая независимость и самостоятельность обеспечили ей победу на выборах, считает представитель парламентского большинства Тамар Курдзая.
Личные навыки Тамар Жвания – это то, чем она выделяла среди других кандидатов. Именно поэтому она была выбрана всеми сторонами. Сегодня не та ситуация, которая была в предыдущие годы, когда в стране была одна ведущая сила. Сейчас у власти находится коалиция, а не отдельные конкретные партии. И в этой ситуации все прекрасно понимают, что для каждой политической силы более полезным будет человек, защищающий закон.
Несмотря на то, что Жвания вступила в должность непосредственно перед выборами, она достойно справится с задачами, которые стоят перед ЦИКом, считает ее предшественник на этом посту Зураб Харатишвили. Доказательством тому ее опыт. Тамар Жвания работала в программах ООН и Евросоюза по избирательному законодательству. До последних событий она являлась исполнительным директором НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии». Тем не менее, столкнуться с новыми проблемами ей все же придется, отмечает бывший глава Центризбиркома.
Будут проблемы в плане задействования административного ресурса. Осуществлять контроль за 50 тысячами сотрудников избиркомов по всей стране довольно сложный процесс. Вызовы будут и после выборов, когда разговор зайдет о реорганизации избирательной администрации. Политические силы уже активно обсуждают вопрос изменения избирательной системы.
Никаких наполеоновских планов у Тамар Жвания пока нет. Главной проблемой она считает отмену запрета для журналистов на запись интервью и продолжительную фото- и видеосъемку на избирательных участках.
Масштабные реформы в столь короткий срок неосуществимы. Кроме того, я считаю стабильность очень важным фактором. Избирательная администрация продолжит работу в прежнем режиме, хотя и будут предприняты шаги для улучшения избирательной атмосферы. Я планирую встретиться с представителями всех окружных комиссий.
Делится своими планами Тамар Жвания. Верховенство закона, свобода СМИ и прозрачная избирательная среда – основные факторы, на которых сконцентрируют свое внимание наблюдатели на выборах. А их мнение, в свою очередь, очень важно для Грузии, отмечает заместитель помощника госсекретаря США по демократии, правам человека и труду Томас Мелия.
Предстоящие выборы являются возможностью для Грузии показать, что она продолжает двигаться по пути демократического развития. Если местные и международные наблюдатели оценят проведенные выборы как справедливые, их заключение окажет прямое влияние на перспективы осуществления евроатлантических стремлений Грузии.
За последнее время многие политики и эксперты выражали надежду, что нынешние выборы действительно станут самыми демократичными и свободными в Грузии. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Миссия Международного комитета Красного Креста в самопровозглашенной Республике Южная Осетия продолжает работу по организации встреч родственников с заключенными в тюрьмах, находящихся на территориях, контролируемых разными властями. Это посредничество является одним из основных направлений деятельности миссии уже многие годы. Зачастую встречи через Красный Крест являются единственной возможностью для связи родственников с осужденными, рассказывает Зарина Санакоева.
Сегодня Татьяна Кубахидзе переехала в Южную Осетию из Карельского района Грузии навестить своего сына Васо, который сидит в Тхнвальской тюрьме. Он был задержан год назад и осужден на 3 года заключения за незаконное пересечение границы. С тех пор связь с сыном у Татьяны и ее семьи есть только через Красный Крест. В Тхнвальский офис Красного Креста сегодня пришла и Людмила Усович, мать Георгия Засеева, который приговорен в Грузии к пожизненному заключению. Ему инкриминировали такие статьи, как терроризм, хранение оружия и наркотиков. До 2008 года, пока сохранялась возможность относительно беспрепятственно пересекать границу между Южной Осетией и Грузией, она ездила на свидание в тюрьму. После войны контакты с Георгием стали возможны только благодаря Красному Кресту.
Другой иной возможности выехать к моему сыну я не могу, потому что через ЛАРС ехать мне надо обязательно иметь российский загранпаспорт, которым я не владею. Я гражданка Южной Осетии. Через ЛАРС и смысла нет ехать, потому что меня в тюрьму просто моим паспортом не примут. Меня могут задержать как на той стороне, так и на этой. Единственное, вот это связующее между сыном и нашей семьей может быть только предоставленная возможность пользоваться миссией Красного Креста. Я уверена уже в том, что у меня никаких препятствий не будет. И я защищена, что они меня просто не задержат. Я не опасаюсь, я езжу очень смело.
Когда в офис приходит Татьяна Кубахидзе, они с Людмилой узнают друг друга.
Здравствуйте. Мы на таки встречались с вами, когда вы туда ехали, а мы обратно возвращались.
Дело в том, что чаще всего Красный Крест организует встречи родителей с осужденными одновременно в Тбилиси и в Тхнвале. Так удобнее чисто с организационной точки зрения. Людмиле и Татьяне не раз приходилось видеться, когда они пересаживались от другие машины на границе. Татьяна крайне смущается во время интервью. Людмила, подбадривая ее, говорит, что когда речь идет о детях, нечего стесняться. Больше всего Татьяна надеется на возможность обмена, но в последнее время таких случаев все меньше, сетует она.
Раньше хотя была замена, сейчас вообще пока что ничего нет. Надо вообще взять и до одного заменить, да все, а потом уже что будет, то и будет. А если новые преступники что-то сделали, уже обращаться должны по-другому.
Татьяна Кубахидзе написала письмо на имя президента Южной Осетии Леонида Тибилова с просьбой пересмотреть дело ее сына, который давно и серьезно болен. Расставаясь, Людмила и Татьяна желают друг другу, конечно же, скорейшего освобождения сыновей. Людмила с горечью отвечает, что Татьяне проще, ей только 2 года осталось ждать. А у нее пока надежды нет. Какая бы в Грузии власть ни была, приговор по статье, по которой осужден ее сын Георгий, не пересматривается, и сама она не попадает под амнистию. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Тхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Рубрику «Городской репортаж» вы услышите завтра, а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских газет наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Абхазская пресса активно обсуждает недавнее заявление президента республики Александра Анквап о том, что руководство Абхазии будет инициировать снятие законодательного запрета на приобретение гражданами других стран жилья в республике. Редактор «Нужной газеты» Зида Чаня обращает внимание читателей на то, что президент использовал термины «иностранцы» и «граждане других государств». Под эту категорию, надо понимать, попадают не только граждане стран, не признавших Абхазию, но и граждане Грузии. Из сухой информации, выброшенной госагентством, трудно понять, в какой категории покупателей недвижимости больше заинтересован Анквап и какую цель он все же преследует – политическую или финансовую. Интересуется Изида Чаня. Вопрос собственности, по мнению кандидата экономических наук Роберта Васкиричана, является политическим, и его может решить только сильная власть, та, которая не боится принимать решения, в том числе и непопулярные. Газета «Чегемская правда» публикует интервью с экономистом. «В любом деле есть риски. Нас мало. За последние 200 лет мы испытали несколько катастроф. Махаджирство, потом хождение в состав Грузии, затем война 92-93 годов. У нас есть определенный груз фобий. Чтобы решить имеющиеся проблемы, нужно не бояться их обсуждать, а затем принимать решения». Но ведь этого не делается. Мне понравилось выражение одного из депутатов. Он сказал, что нигде в мире нет такой формы собственности, как занято. Есть частная, государственная собственность, но формы занято нет, публикует слова Роберта Васкиричана газета «Чегемская правда». По его словам, нерешенность этой проблемы порождает иждивенчество. Заняли территорию или какой-нибудь объект и ждут, когда кто-то придет, вложит, построит гостиницу, даст им 50%, будет работать, привлекать туристов, а потом ему скажут: «Давай на выход с вещами». Надо по-честному и со своим народом разговаривать, и с инвесторами. Поэтому надо думать, как дальше развивать свою страну, отметил Роберт Васкиричан. Он подчеркнул, что это задача не только власти, но и всего общества. Газета «Республика Абхазия» сообщает, что по данным госавтоинспекции МВД республики за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 человек и получили ранения 67 граждан. Аварии случаются вследствие превышения скорости, нарушения правил обгона, маневрирования и пьянства за рулем. Автор статьи Юрий Кураско уточняет, что в результате проведенной сотрудниками ГАИ работы число ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 5 единиц, а погибших и раненых стало на 8,9 человек меньше. Чаще всего аварии с трагическим исходом случаются в Сухуми, затем следуют Гагрский и Гудаутский районы. Что же касается Ткварчальского района, то здесь была зафиксирована одна авария, а в Гальском ни одной. Согласимся с теми, кто заметит, что автомашин там поменьше, пишет Кураскова. Больше всего ДТП гибнут абхазы в возрасте от 18 до 30 лет. Издание уточняет, что при поддержке правительства на сухумских улицах и на трассе, ведущей к российско-абхазской границе, оборудуются дополнительные видеокамеры. На западных и восточных границах Сухума установлены мониторы с центральным пунктом в госавтоинспекции МВД, фиксирующие время въезда и выезда из города всех автотранспортных средств. с указанием их госномеров, направления и скорости движения. Этот мониторинг позволяет регистрировать всякого рода нарушения. Анаит Гугарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением правительства о подписании договора между Россией и Южной Осетией о государственной границе. Путин поручил Министерству иностранных дел провести соответствующие переговоры с юго-осетинской стороной. Об этом сегодня официально сообщается на портале правовой информации. Председатель комиссии правительства Осетии по делимитации и демаркации границы Мурат Джиоев ранее заявлял, что его страна готова к подписанию договора с Россией. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского дипломата в Абхазии. Об этом сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Первый секретарь консульского отдела посольства России в самопровозглашенной Абхазии Дмитрий Вишнерев был убит 9 сентября в Сухуми. Неизвестный не менее 5 раз выстрелил из пистолета по его автомобилю. Дипломат скончался на месте, его супруга получила ранение. Грузия выражает желание вступить в Совет ООН по правам человека, заявила министр иностранных дел Майя Панджикидзе, выступая с речью в Женеве на 24-й сессии Совета по правам человека. В этом году глава грузинского МИД впервые обратилась к участникам сессии ООН. Как сообщили Медианьюз во внешнеполитическом ведомстве, Майя Панджикидзе говорила о реформах, проведенных в плане защиты прав человека грузинскими властями, и отметила, что у Грузии есть желание стать членом Совета по правам человека. В своем выступлении министр также говорила о тяжелой ситуации, существующей в плане прав человека на оккупированных территориях. Она предоставила участникам сессии информацию о фактах незаконной установки ограждений из колючей проволоки вдоль линии де-факто границы в Цхинвальском регионе и призвала международное сообщество к реагированию. МВД Грузии установило личности, сообщивших на пульт службы 112 о наличии взрывного устройства в зданиях телекомпании «Рустави-2» и «Имеди», однако не называет их. Сообщается, что оба автора ложного звонка задержаны представители правоохранительных органов, сообщает «Новости Грузия». Следствие ведется по факту ложного сообщения о терроризме, говорится в заявлении МВД. Сообщения о взрывчатке в зданиях центральных грузинских телекомпаний поступили в Центр оперативного управления неотложной помощи МВД Грузии. 12 сентября с интервалом в несколько часов. На место прибыли саперы, кинологи и криминальная полиция. Все находившиеся в зданиях люди были эвакуированы. Предварительное слушание по делу генерального секретаря партии «Единое национальное движение» экс-премьера Грузии Вано Мирабишвили и экс-министра труда, здоровья и социальной защиты страны Зураба Чаабиришвили начинаются в Кутаисском городском суде.
Новости представила Любовь Бамматова.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Аджарские журналисты жалуются на местных чиновников. Представители СМИ чуть ли не из-за каждой критической публикации оказываются в буквальном смысле под перекрестным обстрелом. Впадая в гнев, представители власти не скупятся на оскорбления. Особенно преуспели в демонстрации ничем не сдерживаемой обиды работники Верховного Совета Аджарии. Последний инцидент между газетой «Батум-э-Лебе» и сотрудниками пресс-службы аджарского законодательного органа вынужден был вмешаться сегодня премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Редакция газеты «Батумилеби», решив подсчитать, в какую сумму обошлось бюджету празднования Дня города Батумова, и не подозревала, что станет мишенью для чиновничьей нецензурщины. Автор статьи «Кто отпраздновал Батумова за 240 тысяч лари» Лила Думбадзе 10 сентября писала.
Праздник, который, по заявлению мэрии, должен был быть масштабным и многообразным, в конечном итоге превратился в официальный ужин, на котором присутствовали члены правительства Аджарии, представители Сакрибулу и мэрии, министры, депутаты и приглашенные из России бизнесмены.
По подсчетам автора, вместо запланированного 51 мероприятия состоялось всего 31. Из них 5 заключались в переносе памятников с одного места на другое. У организаторов была уважительная причина – проливной дождь. Но природа не смогла противиться намерению градоначальников потратить почти всю сумму, выделенную из бюджета для проведения всенародного праздника. Проливной дождь лишь удвоил число изначально запланированных 2 торжественных ужинов. Их стало 4. Только на застолье в разных дорогостоящих ресторанах Батуми ушло 30 тысяч лари. Неизвестно, пировал ли вместе с высокопоставленными чиновниками Аджарии сотрудник пресс-службы Верховного Совета Коба Адаишвили, но заступился он за родное ведомство со своей страницы в социальной сети Facebook по полной программе. Он обрушился с руганью на журналистов Батумилеби, назвав их врагами Грузии. Также получили по заслугам представители НПО и сексуальных меньшинств. Даже спустя 2 дня после инцидента Коба Адаишвили не скрывает своего раздражения.
Верховный совет не имел никакого отношения к планированию праздника Батумоба, а газета «Батумелеби» старается ввести народ в заблуждение. Это у меня вызвало раздражение, но я ругал врагов Грузии, а не журналистов.
Сегодня представитель хартии журналистской этики Звиат Коридзе поинтересовался, что думает о поведении чиновника премьер-министр Бедзина Иванишвили. Тот посоветовал не возводить конкретный случай в закон, но при этом отметил, что за свой неподобающий поступок чиновник должен ответить. Но похвалил Коридзе за то, что тот поставил крайне важный вопрос.
Вы удачно заронили в свой текст о том, что большая часть суммы пошла на застолье. Этот вопрос поднять необходимо, и в этом нам надо чуть изменить и усовершенствовать нашу культуру. Я тоже присутствовал на многих презентациях в министерствах, и хотя вслух не выражал недовольства тем, что там на застолье тратятся большие суммы, все же думаю, что это не соответствует требованиям сегодняшнего дня.
Несмотря на то, что поступок чиновника наряду с представителями СМИ и правозащитниками осудил и глава правительства, руководитель пресс-службы Верховного Совета Аджарии Марина Куприишвили сегодня решила не вдаваться в подробности, а ограничилась формальным заявлением о том, что отмежевывается от той формы выражения обиды, которой прибег ее незадачливый подчиненный. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президентская администрация, госканцелярия и МВД Грузии являются самыми закрытыми госучреждениями. В числе самых открытых – Министерство охраны окружающей среды и оборонное ведомство. Такие данные сегодня представили профильные НПО в Тбилиси. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Информация о деятельности государственных структур и публичных учреждений должна быть прозрачна. Борьбу с закрытостью госструктур вот уже 3-й год ведет Институт развития свободы информации и Фонд «Открытое общество Грузия». По данным этих организаций, которые они представили общественности сегодня на специальной конференции, за последний год наиболее открытыми оказались Министерство охраны окружающей среды, инфраструктуры и обороны. Наиболее непрозрачными специалисты назвали Министерство внутренних дел, президент администрацию, госканцелярию и регулирующую комиссию по энергетике и водоснабжению. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили, присутствовавший на мероприятии, с оценкой работы канцелярии и МВД не согласился.
Это нормально, когда в рейтинге кто-то занимает место выше, а кто-то ниже по проделанной работе. Но проблемы прозрачности нет ни в канцелярии, ни в Министерстве внутренних дел. А за президентскую администрацию я ответственности не несу.
С недавних пор публичную информацию можно запросить на сайтах администрации президента и МВД. Однако, отослав электронный запрос, отправитель не получает никакого уведомления о его получении с фиксацией самого факта и времени отправления. Но главная проблема не в подобных технических деталях, а в том, что решение о том, предоставлять информацию общественности или нет, госструктуры принимают абсолютно произвольно. Общедоступной должна быть любая информация за исключением той, которая содержит государственную, коммерческую или профессиональную тайны, а также личных данных. Однако, по словам исполнительного директора фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хутишвили, часто госструктуры публичную информацию выдают за государственную тайну. Поэтому, считает специалист, необходимо вносить уточнения в закон.
Необходимость вносить поправки в законодательство обусловлена практикой запрашивания информации. В министерствах зачастую нет четкого разграничения между тайной и публичной информацией. Поэтому мы выдвинули инициативу ввести более точные критерии, по которым данные будут получать определенный статус.
Гриф секретности проще наложить, чем снять, говорит медиаэксперт Звятко Ридзе. Он вспоминает историю с меморандумом, подписанным в 2008 году между грузинской гидроэлектростанцией «Ингуригэс» и российской компанией «РАО ЕС». Тогда грузинское правительство по требованию российской стороны наложило на документ гриф коммерческой секретности, который не удается снять и по сей день, несмотря на многочисленные запросы, в частности журналистов. Во избежание повторения подобных ситуаций, Звятко Ридзе предлагает правительству определить конкретные категории данных, доступ к которым общественность иметь не может, и, соответственно, все остальные данные автоматически сделать общедоступными. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазский институт гуманитарных исследований выдвинул цикл телепередач «Дневник войны», подготовленный тележурналистом Тали Джапуа на соискание премии имени Дмитрия Гуля. Об ее судьбе и творчестве материал Виталия Шария.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов каждый патриот находил, как говорится, свое место в общем строю. Причем это место порой оказывалось достаточно неожиданным для окружающих. Историк вдруг начинал организовывать медико-санитарное подразделение, педагог шел в военную разведку, вот и кандидат филологических наук Тали Джапуа стала фронтовым видеооператором. Нет, никто ее на эту должность не назначал, просто она не страшилась отправляться в самое пекло войны, и у нее была видеокамера. Я нередко видел с ней эту хрупкую красивую девушку, а потом видел по абхазскому телевидению снятые ей кадры. В них не присутствовало никаких режиссерских изысков. Обычно это были просто лица абхазских командиров и бойцов на передовой. Порой они по просьбе Тали что-то говорили. В общем, можно сказать, любительская видеосъемка. Не все тогда понимали великую ценность этих кадров, но с течением времени они, как старое вино, становились все более драгоценными. После войны герой Абхазии Тали Джапуа, которая немало лет работала министром образования Республики Абхазия, создала на основе тех видеозаписей цикл телепередач «Дневник войны». Обычно их показывали по абхазскому телевидению в канун памятных дат, связанных с историей войны 92-93 годов. Ну а нынче, в год 20-летия Победы, они уже немало месяцев демонстрируются на телеэкранах, притягивая как магнит взгляды абхазских зрителей. Ведь когда на экране появляются окружающие нас, посидевшие ветераны войны, и мы видим их помолодевшими на 20 лет фронтовой обстановки, это уже откровение. Коллектив Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии выдвинул «Дневник войны» на соискание государственной премии имени Дмитрия Иосифовича Гуля. В своем отзыве доктор филологических наук Владимир Зантария, доктор исторических наук Тимурас Ачугба, кандидат исторических наук Валерий Бегвава пишут: «Надеемся, что работа получит высокую оценку, тем более, что произведения такого жанра представляются на соискание премий в редких случаях. По их мнению, благодаря глубоко продуманному, грамотному и психологически выверенному выстраиванию авторского видения изображаемых событий, цикл телепередач Тали Джапуа дает зрителю возможность объективно и беспристрастно оценить военно-политическую ситуацию, вникнуть в причинно-следственную связь фронтовой и прифронтовой жизни, драма войны, воспроизведенная ее участницей многопланово и многолико. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Завтра в Нальчике Кабардино-Балкарский правозащитный центр намерен провести пресс-конференцию с участием представителей инициативной группы жителей причерноморских шапсукских аулов. Правозащитники обеспокоены системным нарушением прав коренного малочисленного народа Краснодарского края. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Река Шахи находится в границах особо охраняемой территории Сочинского национального парка. Она один из основных источников питьевой воды для города Сочи и места нереста черноморского лосося. Именно из-за этого еще с советских времен жителям шапсукских аулов, расположенных на реке, категорически запрещалось брать гравий из поймы для собственных нужд. Этот запрет существует и сегодня, однако он не является помехой для предприятия ЖД «Стройсервис», которая ведет в пойме реки промышленную разработку гравия. Формально эта деятельность называется противопаводковым мероприятием, но на деле уничтожением реки и среды обитания шапсугов. В результате варварских разработок в течение года у жителей близлежащих аулов уровень воды в колодцах понизился на 2-3 метра, пересохли ручьи, почва не получает необходимой подпитки влаги. В результате засыхают знаменитые причерноморские сады, один из главных источников дохода сельских жителей. Жители аулов писали жалобы во все возможные инстанции, начиная от местной прокуратуры, заканчивая президентом Путиным. Вели судебные тяжбы, но все без толку, говорит шапсукский старейшина Руслан Гвашев.
Те, кто вывозит этот гравий сотнями машинами в день, наглые заявляют, ваши пенсионеры нас не колышет, у нас крыша серьезная, ваши доходы, бизнес ваш остановится, вы на кого замахнулись, со спецслужб генералы отставные с нами работают в доле. Туземцами называли, унижали.
На кону большие деньги. Идет олимпийское строительство, поэтому гравий разлетается, как горячие пирожки. Вообще, олимпийское строительство стало настоящим горем для малочисленного шапсукского народа. Под ковшом олимпийских бульдозеров погибла значительная часть шапсукской материальной культуры. Стройка велась без оглядки на культурный слой. Зато наварились бульдозеристы. Те, что посмекались, те запаслись металлоискателями. Так, на местном черном рынке появились старинные золотые украшения, якобы византийские. Вслед за Олимпиадой грядет другая беда. В планах администрации Сочи строительство железной дороги через шапсукские аулы, говорит Руслан Гвашев.
Проект уже утвержден. Должно было позапрошлом году начинаться стройка. И когда я поднял вопрос, там дольмены, там материальная культура, там захоронение, почему вы не включаете нас в комиссии? Опять будет как Олимпиада строиться, глава города Пахомов. Лично мне ответил, не переживайте, Гвашу, до Олимпиады денег нет у нас, так что строить по этому проекту пока не будем. Это что за ответ?
По закону шапсугам, как коренному малочисленному народу, должны быть гарантированы неприкосновенность среды обитания, условия для сохранения национальной культуры, традиционного образа жизни, наконец, родного языка. Но проблема в том, что власти Краснодарского края наотрез отказываются признавать в них коренной народ. Местные власти волевым решением свели программу изучения родного языка в школах к формальному минимуму. По мнению Руслана Гвашева, малочисленный народ столкнулся с агрессивной национальной политикой руководства края.
Слово «адыг» нигде не увидишь. Трафареты везде понаставили, наши крепостя называются византийскими. Даже наши молитвенные деревья уже датировки ставятся, как будто это сажали офицеры царя. Увековечиваются царские генералы, которые здесь неоднозначно себя вели маниакально больным людям, таким как Засса и так далее. Даже высадку десанта хотят театрализованно преподнести к Олимпиаде.
Шапсуги, не найдя в Краснодарском крае ни понимания, ни сочувствия, обратились к правозащитникам Кабардино-Балкарии. Недавно шапсугские аулы посетила группа омбудсменов из Нальчика, говорит руководитель группы правозащитник Валерий Хатажуков.
Что мы увидели? Идет повсеместное сворачивание национально-культурных программ. Я хочу привести вот такой пример. Пожилой человек, очень известный, не только в Шапсуге, а здесь, на Северном Кавказе. Он пишет разного рода статьи по этим проблемам. Пришли домой чиновники из администрации Лазаревского района и пригрозили его там детям, чтобы тот немедленно прекратил деятельность свою, иначе они получат его папаху. Такие угрозы прозвучали. Я пока не называю имя этого человека, но мы его назовем.
Что означает получить папаху? Это значит убьют?
Ну, а как еще это понимать? Это значит убьют.
Кажется, беда Шапсуков не только в воинствующем шовинизме краснодарских властей, но и привлекательности территорий, на которых их угораздило родиться. Живи Шапсуги у моря Лаптевых, проблем бы не было. Но здесь море черное, пальмы, солнце и одна из самых высоких цен на землю в России. Что в сравнении с этим судьба народа? Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Владимир Путин предпринял неожиданный пропагандистский шаг в Соединенных Штатах. В среду вечером на сайте газеты The New York Times была опубликована его статья под названием «Россия призывает к осторожности». Российский президент пытается убедить американцев в том, что военная операция в Сирии приведет лишь к усугублению конфликта и в том, что готовность США к вмешательству во внутренние конфликты в других странах вызывает всеобщую тревогу, рассказывает Юрий Жигалкин.
Прямое обращение российских президентов к американской аудитории – вещь крайне редкая. Даже в блестящих переводах подобные статьи зачастую звучат чужеродно на слух среднего американца, поскольку аргументы, понятия и представления американцев и россиян о мире, как правило, сильно расходятся. В своей статье в «Нью-Йорк Таймс» Владимир Путин приводит ряд аргументов против силовой операции в Сирии. Потенциальный удар, по словам Владимира Путина, приведет к новым жертвам, эскалации сирийского конфликта, дальнейшей дестабилизации региона, трудностям в разрешении иранской ядерной проблемы. В свою очередь Россия, как утверждает российский президент, постоянно выступает в поддержку мирного диалога и не пытается защищать российские власти. «Россия защищает международные законы», пишет Владимир Путин в «Нью-Йорк Таймс». Он предупреждает США, что миллионы людей по всему миру видят в Соединенных Штатах не образец демократии, а образец применения грубой силы. Мало того, российский президент пытается, что называется, отчитать президента Обаму за то, что тот во время выступления во вторник обратился к излюбленной американскими президентами теме американской исключительности. Путин напомнил американскому президенту о том, что очень опасно убеждать людей в своей исключительности вне зависимости от мотивов. Главный посыл статьи Путина состоит в призыве к Соединенным Штатам действовать в Сирии не военной силой, а силой убеждения и дипломатии, иными словами, в духе российской инициативы. Если целью Владимира Путина было привлечение на свою сторону американского общественного мнения, то, судя по первой реакции комментаторов американских телеканалов, он вызвал, по крайней мере, у них противоположные эмоции. Например, Говард Дин, бывший демократический кандидат в президенты, называет обращение Владимира Путина пропагандой. Телекомпания Fox News заявляет о том, что Путин прихлопывает сирийский план Соединенных Штатов. Сенатор-демократ Роберт Менендес, глава комитета по международным отношениям Сената, обращает внимание на то, что за словами президента России маячит все более тревожное поведение Москвы, которая вслед за обнародованием своей мирной инициативы отказалась поддерживать попытки западных столиц заверить факт отказа сирийских властей от химического оружия специальной резолюцией ООН. Москва отвергла проект резолюции, представленный Францией, которым предусматривались меры силового наказания Дамаска в случае невыполнения им обещаний, данных по призыву Москвы. В среду, на следующий день после телевизионного выступления Барака Обамы перед страной, во время которого он объявил о том, что он отложит решение о нанесении удара по сирийским объектам, вслед за явным вздохом облегчения американских политиков по поводу того, что удалось отложить голосование по вопросу о проведении непопулярной военной кампании, стали слышны слова тревоги. Предположение о том, что США оказались в своего рода ловушке, подготовленной Москвой и Дамаском. Убежденный сторонник силовой операции в Сирии сенатор Джон Маккейн в интервью американскому общественному телевидению заявил о том, что у него существуют глубокие сомнения в искренности намерений России, которая поставляет Сирии оружие, в то же время требуя от Соединенных Штатов отказаться от применения силы. Пресс-секретарь Белого дома заявил в среду о том, что Соединенные Штаты не пытаются ограничить временными рамками попытку дипломатического разрешения кризиса вокруг сирийского химического оружия. Но, как считают многие комментаторы, Белый дом, скорее всего, и не торопится с военной операцией. Предложение Владимира Путина может быть для Барака Обамы удобным вариантом выхода из щекотливой ситуации. Вот что говорит Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии.
В краткосрочном плане, в плане престижа Соединенных Штатов, это, наверное, поражение. Для администрации Обамы скорее нет, потому что они не хотели изначально в это ввязываться, особенно после того фиаско, которое произошло в Ливии.
Предварительное представление о том, смогут ли США и Россия найти общий язык относительно путей осуществления мирной инициативы Москвы, скорее всего, появится после встречи в четверг в Женеве министров иностранных дел США и России.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Рубрика «Панорама».
Украинские организации, представляющие права сексуальных меньшинств, обратились за помощью к руководству Евросоюза. Они призвали ЕС не отказываться от требований, выдвигаемых Украине в рамках плана действий визовой либерализации, настоять на необходимости принятия антидискриминационного законодательства, рассказывает Владимир Вахненко.
Как пишет «Коммерсант Украина» в материале «Западная ориентация», представители Совета ЛГБТ, в который входит большинство украинских организаций, представляющих права сексуальных меньшинств, обратились с открытым письмом к руководству Евросоюза. «Мы призываем ЕС не подписывать соглашение о либерализации визового режима с Украиной, пока наши власти не выполнят своих обязательств по обеспечению в стране минимальных современных европейских стандартов прав человека, в том числе и по отношению к своим ЛГБТ-гражданам», подчеркивается в письме. Оно было направлено в бельгийскую столицу после того, как стало известно, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и несколько депутатов парламента планируют посетить Брюссель для того, чтобы убедить Европейскую комиссию освободить Украину от обязательства принять изменения в антидискриминационное законодательство, говорит координатор программы «Гендерная демократия» фонда имени Генриха Беля на Украине Анна Довгопол.
Сейчас как раз заканчивается так называемая первая фаза выполнения Украиной взятых на себя обязательств для упрощения визового режима. И этот закон, дискриминационный закон, является последним, который Украина должна принять, чтобы закончить эту фазу и перейти на следующую. Требования всем выставляются одинаковые. Согласно европейским ценностям, права человека – это самая большая ценность, и права ЛГБТ – это также права человека. Это общее европейское законодательство, и если Украина хочет быть частью европейской семьи, то она должна привести свои законы в соответствии с нормами европейского права и европейскими ценностями.
В МИД Украины объяснили, что решение по антидискриминационному законодательству следует принять не позже начала сентября. В противном случае Еврокомиссия технически не успеет перевести Украину на вторую стадию выполнения плана действий визовой либерализации в ожидаемые сроки до ноябрьского саммита Восточного партнерства в Вильнюсе. Между тем, вести сообщают, что Верховная Рада не спешит принимать закон о запрете дискриминации по признаку сексуальной ориентации во время приема на работу. Против его утверждения выступают как парламентское большинство, так и радикальные оппозиционеры. Вокруг этого вопроса очень много спекуляций. Одни говорят, что ЕС чуть ли не пытается разрушить институт семьи на Украине. Другие нагнетают вопрос относительно прав ЛГБТ. Хотя в стране более остро стоит тема дискриминации инвалидов или женщин. В первую очередь следует признать, что на Украине существует проблема дискриминации самых разных слоев населения, и решать ее надо комплексно, заявила представитель парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Ирина Геращенко. Прямой и явный запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации в трудовых отношениях является минимальным, но абсолютно императивным требованием законодательства ЕС. Член правления общественной организации «Инсайт» Таисия Герасимова полагает, что Евросоюз может пойти навстречу украинским властям и не настаивать на скорейшем принятии антидискриминационного закона.
Это закон не только дискриминации ЛГБТ, это закон, в принципе, касаемо дискриминации разных уязвимых групп. Тем не менее, в этом законе есть упоминание сексуальной ориентации впервые, в принципе, в нашей истории там, на законодательном уровне. Некоторые депутаты сильно по этому поводу переживают, потому что лобби там православное, в принципе, лобби традиционалистское достаточно серьезное у нас. И, естественно, нас это беспокоит, потому что, конечно, дискриминация существует. Ситуация такая, что и Европа и пойдет на какие-то уступки там, с обещанием через какое-то время пересмотреть этот закон. Если это будет так, тогда мы будем лоббировать вопрос включения дискриминации по сексуальной ориентации не только в трудовой кодекс, но и во все сферы жизнь.
Газета «Сегодня» рассказывает о пикетировании Верховной Рады активистами общественного движения «Украинский выбор», агитирующим за вступление Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Поводом для акции послужило то, что в преддверии саммита Украина-ЕС на украинских парламентариев якобы осуществляется давление со стороны Брюсселя. По мнению участников пикета, еврочиновники постоянно вмешиваются во внутреннюю политику Украины. Теперь они, в частности, требуют легализовать пропаганду деятельности ЛГБТ. То, что для Европы стало нормой, трансвеститы, лесбиянство, гомосексуализм, для нашего общества неприемлемо. Более того, это разрушает нашу культуру и способствует вымиранию всего народа, утверждает активист организации Сергей Переход. Движение «Украинский выбор», как заявляют его лидеры, продолжит протесты против втягивания Украины на европейский тонущий «Титаник». Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали рубрику «Панорама». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.